Серия, которую мы начали осенью, переводит нас из института правильных ответов в аспирантуру практики применения этих правильных ответов. Ни для кого не секрет, что верующие люди всегда знают правильные ответы на любой вопрос. Что делать, когда в жизни что-то пошло не так? Но нужно обязательно помолиться Богу. Что нужно, если тебя разрывают сомнения? Нужно обязательно помолиться Богу. И понимаете, в чем дело? Очень маленький процент тех, кто говорит, что нужно помолиться, потом идет и молится. Поэтому этой осенью мы осознанно, после каждой прописной истины, которую мы провозглашаем, задаем вопрос, что мы будем делать по этому поводу? Какое мое действие? Какова практика моей христианской жизни? Сейчас я разберусь с кликером. Да. Действительно, сегодня мы будем говорить о преображении наших взаимоотношений. Мы говорили уже на протяжении нескольких последних недель и о преображении нашей духовной жизни, и нашей физической жизни, и говорили о наших эмоциях. И вот яркий пример. В прошлый раз, прочитайте вместе со мной, не подавляйте негативные эмоции, но и не изливайте их на окружающих. Вместо этого принесите их Богу в молитве, рассказав Ему, что вы чувствуете, и отдав Ему решение всех ваших проблем. Это прописная истина, без практики которой наши эмоции останутся мертвыми и пораженными грехом. И Алексей Макарычев в течение качественных 45 минут в прошлое воскресенье говорил нам о том, что мы можем сделать с Божьей помощью. И, друзья, наша мечта как церкви перейти от правильных ответов к поведению согласно этим правильным ответам. И сегодня мы будем говорить о преображении взаимоотношений. Мы очень хорошо понимаем, что ложь, страх, стыд стали центром нашей жизни. В бизнес-сообществе мы знаем, что слава, успех, власть стали центром нашего стремления. И мы можем сколько угодно говорить о том, что мир поражен грехом, но это просто правильный ответ, и это просто цитата из Священного Писания. Но когда мы посмотрим на свою жизнь, каждый, мы увидим эту зону поражения, и мы сможем начать всерьез задумываться, что мы можем сделать с этим. Как быть источником здоровья в городе разрушенных отношений? Это вопрос, который мы задаем сегодня. Мы знаем, и это правильный ответ, что страху, ненависти, лжи противостоит Божья любовь. Мы знаем об этом. Это правильный ответ. Знаете, как по телевизору? И это правильный ответ! Но сегодня нам надо посмотреть чуть глубже на взаимоотношения самых первых людей, посмотреть, откуда у нашего греха ноги растут и что мы можем сделать по этому поводу на самом деле. Потому что взаимоотношения, вот когда мы говорим преображение взаимоотношений, что такое взаимоотношения? Это либо ми-ми-ми в кино, ну потому что там все прекрасно. То есть там сначала двое встречаются, причем неважно, мальчик с девочкой или двое друзей. Потом, значит, у них сложный период, который вы никогда не видите на экране. И потом счастье. А Слово Божие говорит нам ровно об этой середине, которую никогда не показывают в кино. И те из нас, у кого есть настоящие друзья, те знают про предательство. Те из нас, у кого есть любимый человек, знают про ревность, про сложности, и те из нас, у кого есть дети, все знают про обманутые ожидания. Но об этом никогда не говорят в кино. Мы сегодня поговорим об этом в церкви. И будем читать текст, с которого все началось. Я предлагаю в почтении Господу и Слову Его встать. Мы с вами прочтем часть истории Адама и Евы. Прочтем самые первые строки. Да благословит нас Господь. Из всех диких зверей, которых создал Бог, самым хитрым был змей. Он спросил женщину, «Правда ли Бог сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду?» Женщина ответила змею, «Мы можем есть плоды с деревьев сада, но Бог сказал, не ешьте плодов с дерева, которое посередине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете». «Нет, вы не умрете», — сказал змей женщине. «Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог, познав добро и зло». Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу и приятен на вид, и что дерево было желанно, как источник мудрости. И она взяла один из плодов и съела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он ел его. Их глаза открылись, и они поняли, что наги. Тогда они сшили себе повязки из листьев инжира. Подул ветерок, и они услышали, что Господь Бог ходит по саду. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада. Но Господь Бог воззвал к Адаму. «Где ты?» Адам ответил, «Я услышал тебя в саду и испугался, потому что я наг. Вот я и спрятался». Он спросил, «Кто сказал тебе, что ты наг? Ты ел плоды из дерева, которую я запретил тебе есть?» Адам ответил, «Женщина, которую ты дал мне, чтобы она была со мной, это она дала мне плод с дерева, и я его съел». Тогда Господь Бог сказал женщине, «Что ты сделала?» Женщина ответила, «Змей обманул меня, вот я и ела». Тогда Господь Бог сказал змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты больше любого скота и всех диких зверей. Ты будешь ползать на брюхе, ты будешь есть прах во все дни жизни твоей. Я положу вражду между тобой и женщиной, и между твоим потомком и ее потомком. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». А женщине он сказал, «Я мучительно сделаю беременность твою. В страдании ты будешь рожать детей. Ты будешь желать мужа, и он будет властвовать над тобой». Адаму же он сказал, «Так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него, проклята из-за тебя земля. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Она произрастит тебе колючки и сорняки, ты будешь питаться полевыми злаками. В поте лица своего ты будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которой ты был взят, потому что ты прах, и в прах ты вернешься». Помолимся Господу. Господи, помоги нам, пожалуйста, глядя на этот текст и читая продолжение Слова Твоего, понять, что не так в наших отношениях, понять, как мы нуждаемся в Тебе, и увидеть в Твоем Слове, что может изменить ход событий в нашей жизни, Господь. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте поразмышляем немножко, прям совсем чуть-чуть. Ну вот посмотрим, из чего складываются наши взаимоотношения. Я убежден, что история, которую мы прочитали, она не сильно изменилась вот за последние тысячелетия. Любой из нас рождается в любви, потому что человек сотворен в любви. Продолжается все с взросления, и с вот этого «я сам разберусь, спасибо большое». Так в сердце проникает ложь, потому что ложь и есть грех. У нас открываются глаза на самих себя, и вместо раскаяния приходят стыд и страх, и вместе с грехом приходит смерть, и это Божье Слово. Надо начать со лжи. То есть, когда мы говорим, что мир поражен грехом, это значит, что мир лежит во лжи. С чего началась эта ложь и что вообще такое ложь? Ложь – это слова кого бы то ни было, кроме Бога, о том, чем Бог и кем Бог не является. Это очень важно. Потому что ни один сатана, которого называют президентом лжи, не один он лжет, а очень часто мое сердце лжет мне. И вы прекрасно помните, что царь Давид во многих псалмах разговаривает со своим сердцем, убеждает свое сердце, говорит, что ты мне врешь, Господь не таков. С чего начинается ложь? Приходит змей и говорит, ты что, вы умрете? Нет. Грех начинается там, когда мы верим кому-то, кроме Бога. И с этого начинает рушиться картина мира. Поэтому мы с вами, говоря о взаимоотношениях, читаем сегодня самую первую историю взаимоотношений из Священного Писания. Что здесь происходит? Смотрите. Бог обманывает тебя, и мы такие, да, вам нужно обратить свою добрую волю против себя, и мы такие, да, Бог ничего не понимает в твоем счастье, и мы такие, да, да, он правда ничего не понимает в счастье, он хочет отобрать у нас наше счастье. Бог дал нам свободную волю, а теперь наказывает нас за то, что мы принимаем свои собственные решения, и мы такие, да, какой плохой Бог, мы не будем его слушаться. А Господь говорит, слушайте меня, я все знаю про любовь, потому что я и есть любовь. Я все знаю про счастье, потому что я и есть счастье. А мы такие, не-не, ты врешь, так не может быть. Я осознанно говорю жестко. Конечно, такими формулировками никто никогда не противостоит Богу. Все как-то так спокойнее, нежнее, потому что я лучше знаю, какие мои желания святые, а какие мои желания не. Ложь очень красивая и очень правдоподобная. Вот этот разговор Адама и Евы, его можно, разговор Евы и змея, при том, что Адам стоит рядом и молчит просто, его можно читать комичным голосом, и тогда у него будет один характер. Можно читать серьезным голосом, тогда у него будет другой характер. А можно читать со слезами, и тогда у этой беседы будет третий характер. Я предлагаю читать его со слезами. А правда Бог сказал, что вы умрете? Правильный ответ – да, Бог правда сказал, что мы умрем. Я пока не понимаю, что это такое, но мы умрем, поэтому я не буду, я не хочу умирать. Но нет, разговор не такой. И в жизни каждого из нас вот эти диалоги, они постоянно возникают. А правда тебе Бог сказал, что тебе не надо туда идти работать? А правда тебе Бог сказал, что отношения вот с этим человеком испортит твою жизнь? А Господь, и вот эти а Господь правда сказал, они всегда настолько правдоподобные. И, друзья, поймите, эти слова не обращены против вас, эти слова обращены против нас. Потому что в моей жизни все эти слова очень правдоподобные. Я стою здесь не потому, что я особенный, не потому, что я образованный, и не потому, что я назвался грузем и полез в короб, а потому, что это Божье Слово, и Господь открывает его нам всем. Любой из вас может стоять на моем месте и говорить все то же самое. Это очень, очень, очень важно, если мы серьезно относимся к Божьему Слову. Что самое страшное? Когда мы слышим ложь, когда Ева услышала ложь, когда Адам услышал ложь, они сказали, Господи, тут змей пришел, и он вот говорит нам, что, короче, нам можно поесть, и мы не умрем. И вы понимаете, что это правильный ответ, да? Что всякий раз, когда мы слышим какую-то псевдоистину, нам надо проверить эту истину, спросить у Господа, истина ли это правда. Но что они делают? Ну нет. Они думают, нет, но мы же разбираемся в том, что нам Господь сказал, что нам есть, что нам не есть. Ну, короче, вкусно, давай поедим. Смотри, какая красота. Ложь всегда очень красивая. Всегда. Дальше смерть. И дальше стыд. Знаете, как очень люблю интернет. К любой из нашей проповеди там уже готова информация. Сатана не мог сказать Еве и Адаму, ребята, вы можете стать как я. Но нет, это не продается. Сатана не может убедить нас стать как он. Он говорит, ребята, вы можете стать как Господь. И вы понимаете, что в историческом процессе из разных эпох, время от времени, возникают люди, которые не просто хотят быть Богом, а которые понимают, что они и есть боги. Как у Александра Васильева, знаете, есть такая строчка: «Я не боюсь смерти, потому что я есть смерть. Мне не нужен Бог, потому что я и есть Бог». Ровно этим завлек дьявол Адама и Еву. Вы можете быть как Бог. Проблема только в том, что только один Бог захотел стать человеком. И вы понимаете, что Христос – это правильное имя, Христос – это правильный ответ на все наши проблемы. Но не будем забегать вперед. В их жизнь приходит стыд. Что происходит? Я наг, то есть самый красивый мужчина, которого слепил сам Господь. И сейчас это не ирония, потому что Адама слепил сам Господь. Самый красивый мужчина на земле, который должен быть доволен своим телом, он говорит, он начинает прикрываться фиговым листочком. То есть эту историю тоже можно рассказывать со слезами, а можно рассказывать с иронией. И я осознанно не дожимаю иронию, потому что здесь нет ничего смешного на самом деле. Когда взрослый нормальный мужик прикрывается фиговым листочком. Мы это видим каждый день. Женщины видят этого больше, потому что они более чувствительны, но мужики склонны не замечать. Но грех привел нас к тому, что те, кто должен гордиться собой, быть довольным собой, все время в себе копается и находит то, что не соответствует. И стыд разрушает, потому что стыд стал нормой. И мы с вами знаем из послания Иакова, например, слова об исцелении. Признавайтесь друг другу в грехах и молитесь друг за друга, чтобы получить исцеление. И одна из причин, по которой мы не сознаемся друг другу в грехах, это стыд. Нам стыдно. Мне стыдно признаться, какой я жалкий. Мне стыдно признаться, какой я грешный. Мне стыдно признаться о том, какой я на самом деле у себя дома, когда никто больше меня не видит. И вместо того, чтобы получать от Бога исцеление, мы остаемся в грехе, потому что пришел стыд. Вот это прекрасно. То есть, по идее, мы все приходим в церковь, чтобы укрепляться в надежде. А я сейчас нас с вами хороню так потихонечку. Но уйти от стыда можно. И это прекрасно. Это просто прекрасно. Пророк Исаия пишет, если ты сердце ему отдашь и руки к нему прострешь, если грех, что в руке у тебя, отбросишь и прогонишь порок из своих шатров, то поднимешь лицо свое без стыда, встанешь прямо и не будешь бояться. Тогда ты несчастье свое забудешь, будешь помнить о нем, как об утекшей воде. Жизнь твоя станет яснее полудня, а тьму рассеет заря. Ты будешь спокоен, ведь есть надежда. Ты огражден, будешь спать безопасно. Говорит пророк, который просто чехвостит народ, говорит, так говорит Господь, вы балбесы, так говорит Господь, вы все делаете неправильно. И этот же пророк говорит, ребята, нет никакого стыда, когда вы приходите к Богу. Когда вы правда, с искренним сердцем приходите к Богу, нет никакого стыда. Если вы правда хотите отбросить грех, если вы правда честно хотите сознаться в своем грехе, не будет никакого стыда. И тут надежда такая, лучик надежды, прям прекрасно. Еще когда нам стыдно, знаете, мы боимся, что вот в этом диалоге... Прошу вас, все нормально. Мы боимся, что в этом диалоге человек, который сознается в нашем грехе, который увидит наш грех. Закрой-ка я эту дверь. Это, конечно, не ковчег, вот, но все нормально. что человек, который услышит о моем грехе, он разобьет мне сердце своей оценкой. И знаете, я понимаю, у большинства из нас разбитые сердца из-за человеческих взаимоотношений. У большинства из нас сердца разбиты неправильной религией, неправильными людьми, плохими христианами. И это нормально. А что мы хотим, если мы живем в мире, который поражен грехом просто до глубины ДНК, до начала ДНК, до первой строчки в коде ДНК? На этой неделе без Бэнкси просто нельзя, вы понимаете, да? Но лучше пусть Бог разобьет мне сердце, потому что только Он может потом это сердце обратно собрать. Потому что только Он может его исцелить. И когда я прихожу к Богу и говорю: «Господи, я хочу Твоего исцеления», и я прихожу к верующему в церкви, которому я доверяю хоть чуть-чуть, на самом деле я доверяю не ему, я доверяю Духу Святому в нем. И я говорю: «Слушай, давай помолимся, давай договоримся, что это останется между нами, и мы будем исповедоваться друг другу, будем молиться, потому что Господь обещает нам исцеление. Боюсь я, что мое сердце будет разбито? Конечно, боюсь. О чем говорит мой опыт? Вся статистика моей жизни говорит о том, что любой другой человек скорее разобьет мне сердце и все испортит, чем поможет мне сблизиться с Богом. Но это тоже красивая ложь. И эта статистика, это тоже красивая ложь. И Господь опровергает ее. Господь говорит: я дам вам исцеление, если вы будете исповедоваться друг другу. И Он говорит об этом своим детям. Ну и, наконец, страх. Кого Адам испугался-то? Он испугался папу своего. Папу, который не просто с любовью его сотворил, а папу, который сотворил ему грандиознейшие игрушки. Папу, который всю земную экосистему отдал ему в управление. Я даже не понимаю, вот, каково это, потому что когда я иногда в виде исключения даю там свою банковскую карту старшей дочке, чтобы она заплатила там за какие-то свои вещи, я понимаю, что она может купить очень много всего, она может напортачить, она может ее потерять, она может все что угодно. Но в любви нет страха, да, мы читаем. И это Господь Бог, который не просто всю земную экосистему отдал Адаму в управление, Он еще жену ему дал идеальную. Он ему дал женщину его мечты. И этот папа идет по саду, когда сын напортачил. И мы понимаем, что к этому папе можно было выйти навстречу и сказать: пап, слушай, я все испортил. А мы можем, пожалуйста, починить? Ну, мы можем что-то сделать? Ну, помнишь, у тебя был суперклей, который ты мне никогда не даешь в руки? Может быть, вот мы склеим сейчас? Ну, нет. Это и есть смерть. Это и есть смерть, о которой Бог предупреждал своих детей. Это смерть нормы. Это смерть покоя. Это смерть счастья. И это смерть настоящих взаимоотношений. Теперь все это, что я перечислил, теперь все это у нас сломанное, все это у нас разбитое, все нуждается в Божьем суперклее. Потому что, ну, у Адама здесь как бы мало страхов еще. Но те, кто хоть чуть-чуть смыслит в психологии, может в течение 5 минут перечислять фобии, может в течение 10 минут перечислять страхи. Есть какие-то такие примитивные, базовые страхи, например, страх разоблачения. Я иногда готовлю людей к публичным выступлениям и скажу вам, что синдром самозванца – это одна из самых комичных, но и страшнейших ситуаций сейчас. Потому что люди, которые состоялись на определенном рынке, люди, которые являются экспертами этого рынка, люди, которые действительно достойны преподавать, и сотни людей готовы их слушать, боятся выйти на сцену, потому что не считают себя достаточно образованными и профессионально готовыми. И со стороны это достойно просто вот серии шуток. То есть я могу 10 минут шутить, и мы будем до слез с вами смеяться. Но на самом деле все эти шутки будут унижать человека, которому на самом деле страшно. А почему ему страшно? Потому что Адам однажды испугался. И потому что этот грех, он как снежный ком, как снежный ком, как снежный ком. Из тысячелетия в тысячелетие он накапливает, 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 накапливает. И каждое следующее поколение становится все менее защищенным. Развивается прогресс, а человек становится все более беспомощным. У нас с вами телефоны в кармане, которые мощнее, чем самые первые компьютеры. А вот сердца наши ослабели. А вот мы страдаем от страшных страхов. Я осознанно так говорю. И это страх неодобрения. Это страх потерять контроль над собой. Все потому, что я боюсь Бога. Я боюсь Бога. Единственного. Своего истинного небесного Отца, которого мне не нужно бояться, а наоборот, к которому мне нужно бежать. Я боюсь. Я боюсь вместе с вами. В этом комично признаваться, когда ты уже пастор церкви, да? Друзья, ну будем честны перед собой. Мы еще не умерли. Пока мы живы, мы будем бояться Бога. И этот страх нам нужно преодолевать. Нам нужно спасение от самих себя. Нам нужно спасение вот именно от этого страха. И ни частное охранное предприятие, ни самбо, ни даже кунг-фу не поможет мне. Хотя вот я знаю, что мое кунг-фу гораздо сильнее, чем кунг-фу, например, Николая Беленцова. Но ни мое кунг-фу, ни его кунг-фу не спасет нас. Просто не спасет. Так не бывает. Нас может спасти только Господь Иисус. Потому что мне надо перестать кричать: «Я не виноват». Мне надо перестать кричать: «Это не я». И вот этот страх остаться одному и из-за этого окружать себя людьми, которые на самом деле мне не подходят. И этот страх быть неценным, и из-за этого искать оценки у людей, выбирать себе людей, которые могут меня оценить. И страх остаться за гранью веселья. Он очень явно проявляется у маленьких детей, которые не хотят ложиться спать, потому что они знают, что как только они лягут, сразу начнется веселье. Сразу начнется что-то важное, поэтому они не могут заснуть. И страх разочаровать. А противоядие одно, и мы о нем читаем в первом послании Иоанна. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся несовершенен в любви. Если мне все еще страшно, и я не боюсь в этом признаться, значит, мне недостает любви. Значит, Божья любовь, о которой Он говорит в Своем Слове, еще не моя. Значит, мне нужно выбрать направление с Божьей помощью, в котором я могу сделать несколько шагов, чтобы эта любовь стала моей, чтобы эта любовь пришла в мою жизнь. Когда мы говорим о Христе, мы понимаем, что Слово Божье называет Его последним Адамом. Первый Адам согрешил, последний Адам избавил человечество от этого греха. Смотрите, что делает Адам. Адам слушает жену и свое сердце, когда ему нужно обратиться к Богу. Что делает Иисус? Он молится Отцу и просит дать ему сил. Он уходит в пустыню поститься. Он уходит в свое любимое место молиться. Что делает Адам? Адам сваливает вину на Бога и сваливает на свою жену. О, это жена, которую ты дал мне. Жена, которую ты дал мне. Это свободная воля, которую ты дал мне. Она все испортила. А что делает Иисус? Иисус берет на себя вину, которая не его. То есть Адам, который так любит свою жену, что готов за нее пострадать, он говорит: «Господи, слушай, мы все испортили, она здесь ни при чем». Он закрывает ее своим телом, в моем воображении, к сожалению. Что делает Иисус? Иисус, правда, берет на себя вину. Что делает Адам? Адам прячется, потому что ему стыдно, потому что ему страшно. Потому что на глазах у всех последующих поколений он в этот момент ведет себя не как мужик. Ведет себя как дитя, ведет себя как, в худшем смысле этого слова, подросток. Сегодня двое подростков крестились, поэтому я могу так говорить. Сегодня у нас праздник. Потому что мы видим, что у слова «подросток» есть еще победоносное значение. Ребята, держитесь, осталось пара лет. Потом будет вообще тяжело. Что делает Иисус? Иисус не прячется. Но Иисус тем, кто собирался спрятаться, дает. Друзья, с той стороны, будьте добры, пожалуйста. С той стороны, пожалуйста. Это алтарь. Это алтарь, да. Да. Я вам могу потом рассказать, что, чем алтарь отличается от сцены. Как рок-музыкант, у меня есть опыт. Потому что когда ты в алтаре, то Господь главный. А когда ты на сцене, то ты главный. Ну что, друзья, все нормально. Все хорошо. Господь своей любовью покрывает наши страхи. Я здесь, друзья, я здесь. Вот, смотрите, вот я в алтаре. Не обращайте внимания. Господь своей любовью. Ровно в этот момент это должно произойти, да? Потому что это кульминация. Наш страх. Вот эту ложь, в которую мы поверили. Покрывает своей любовью. Господь, который дал нам свободную волю, покрывает это все. И, друзья, чтобы нам выйти вот из этого состояния, я действительно испугался вместе с Адамом, я тоже спрятался, я спихнул свою вину на свою жену, я все испортил, я веду себя как не мужик, или там, я, в общем, не забочусь о своем муже, или там, я вот предаю своих друзей, или я ворую время у своего работодателя, и так далее, и так далее, и так далее. Мы все в голове вспомнили все свои грехи за это время, которые корнями уходят в грех Адама. Но это же только начало, потому что Господь правда нас любит, по-настоящему. В этой истории есть продолжение. Вот четыре состояния, которые нам нужно с вами напоминать себе каждое утро, когда мы встаем с постели. Потому что только любовь, только настоящая Божья любовь, не любовь вот из открыточек с сердечками вот этими вот, а настоящая любовь, которая готова порваться за меня. Она покрывает мой страх. Она отбирает у меня ложь. Она низводит мой стыд к минимуму. Если вы ведете молитвенный дневник, запишите эти слова. Если не ведете, говорите со мной вслух. Я безоговорочно любим или любима. Вместе. Я безоговорочно любим. Друзья, это не тренинг. Это Божье Слово, которое говорит: я безоговорочно любим. Божья любовь, она моя. У пророка Исаии тоже мы читаем, Господь говорит: моя любовь к тебе никогда не закончится, говорит Господь. Вы понимаете? Это Он про меня говорит. Про каждого из нас Он это говорит. Моя любовь, говорит Господь, никогда не закончится. Дальше. Я безусловно принят. Или я безусловно принята. Скажите вместе со мной. Я безусловно принят. В послании к Титу Иисус, мы читаем: Иисус сделал нас угодными Богу. Угодными. Друзья, если кто-то из вас в церкви в первый раз, что сделал Иисус на кресте? Он погиб, потому что я должен был погибнуть, потому что возмездие за грех – смерть. Что сделал Христос? Он взял свой грех на себя. Он умер и потом воскрес. Он умер, чтобы вместе с Ним умер мой грех, а воскрес, потому что Он Бог, потому что Он сильнее греха. И потому что Он воскресит меня, тебя и каждого сидящего здесь, кто хочет быть Божьим Сыном, воскресит в последний день. И мы любимы, потому что Христос любим. И мы приняты, потому что Христос принят. И мы полностью прощены. Друзья, мы должны это вместе сказать. Я полностью прощен. Я полностью прощена. Давайте вместе скажем. Я полностью прощен. Если вы не верите в это, поверьте Божьему Слову. Это тот момент, когда Богу нужно верить. Это тот момент, когда не нужно верить в свое сердце, потому что мы безоговорочно любимы, мы безусловно приняты, и мы полностью прощены. Так говорит Господь. Земные отцы так не говорят, потому что земные отцы всегда знают, за что наказать. Во Христе мы все ценны. Каждый из нас жемчужина в руках Бога. В послании к римлянам в 8 главе мы читаем: «Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Если я живу по духу, если я свою плоть отдал Христу, чтобы Он распял ее на кресте, нет никакого осуждения. Я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни сила, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Друзья, если вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, вместе со мной запомните эти 4 строчки, начинайте с них молитву утром, начинайте с них молитву в любой сложной ситуации, когда вам кажется, что вы недостойны. Быть на своем месте, делать свою работу, молиться Богу или чувствовать себя прощенным Божьим детем. Это базовые знания. Это базовые знания, это базовая вера. И это правда о Боге, а не ложь, на которую повелись первые люди. И это моя любовь? Или это, может быть, мое принятие? Или, может быть, это мое прощение? Или, может быть, это моя ценность? Нет. Это то, что мне дает Господь. Большую часть жизни мы делаем одну большую ошибку. Мы пытаемся в лучшем друге заполнить дыру в своем сердце. Или в любимым человеком заполнить свою дыру в сердце. Окружить себя правильными людьми, чтобы они делали меня счастливыми. Но ни на каком уровне. Ни на уровне молодого мужа и отца. Ни на уровне топ-менеджера огромной компании. Это не работает. Это путь к провалу. Потому что если я хочу, чтобы Божья любовь была во взаимоотношениях, мне нужно пойти к Господу, принять от Него это прощение, эту ценность, эту любовь и это принятие и принести в клювики людям, которые окружают меня. Мужья, которые так не делают, разочаровывают своих жен. Жены, которые так не делают, разочаровывают своих мужей. Друзья, которые так не делают, рано или поздно теряют своих друзей. Руководители, которые так не делают, получают нелестные комментарии в свой адрес. И так далее. И так далее. Родители, которые так не делают по отношению к своим детям. Родители, которые ждут, что дети, отвечая на их ожидания, сделают их счастливыми, умирают в одиночестве. Потому что этот мир поражен грехом. И потому что в нем не надо ждать, что люди сделают нас счастливыми. Потому что так не будет. Даже в раю, в райском саду, люди, которых слепил своими руками сам Господь, разочаровали друг друга. Не ждите, что люди сделают вас счастливыми. Ну, так не будет. Единственный путь к счастью – это взять у Бога Его любовь и принести ее людям. Только это может изменить наши взаимоотношения. И все благодаря Христу, который взял на себя наш грех. В этих текстах есть маленький нюанс очень часто. И вот как мы прочитали в послании к римлянам, нет ныне никакого осуждения, которые во Христе Иисусе не живут по плоти, но живут по духу. Что такое жизнь по духу? Жизнь по духу – это полная открытость в отношении Бога. И это честная попытка узнать ответ для своей жизни в Божьем Слове. И если Господь говорит не ходить налево к соседним народам, это значит, что мы не ходим налево к соседним народам. И если мы идем, потом нет оправдания. Вот это оправдание, оно не работает. Потому что мы изначально нарушили Божье Слово. И если мы изначально на первом шаге нарушаем Божье Слово, то потом вот это оправдание, я уж не знаю, куда его девать, куда его приклеить. Если я осознанно нарушаю Божье Слово на первом шаге, я не буду ждать прощения принятия на втором. Только когда я осознаю, в чем я нарушаю Божье Слово, и только когда я в силе Духа Святого вернусь на шаг назад и раскаюсь в своем грехе, отдам его Богу, чтобы Бог снова прибил его к кресту, только тогда продолжается духовная жизнь. Можно, нам кажется иногда, особенно у кого очень любящие мамы, нам кажется, что терпение и прощение можно бесконечно растягивать, что оно резиновое, как Москва. Но Божье Слово не переписывает само себя. И то, что Господь сказал не делать, нужно перестать. И помните, мы несколько недель назад размышляли над притчей о блудных сыновьях, где младший сын попросил свое наследство, а старший сын остался дома, но сердце его не было мягким. И вот младший сын, когда он расточил свое имение, когда он понял, что его жизнь катится под откос, когда он понял, что единственное, что он может поесть, это то, что едят свиньи, когда он упал максимально, он сказал, он одумался, и он сказал, лучше я буду рабом, лучше я буду слугой в доме моего отца, чем вот здесь, вот со свиньями. Я не хочу быть свиньей, я готов быть рабом в доме своего отца. И это состояние сердца очень ценное. Смотрите, мы читаем, «Сейчас же вы освобождены от греха и стали рабами Бога. Плодом этого будет святость, а концом – вечная жизнь». Ведь возмездие за грех – смерть, а Божий дар – вечная жизнь в единении с Иисусом Христом нашим Господом. Я уже долго говорю, вы устали, наверное. Кто устал, разомните шею, пусть кровь прильет к голове. Но я хочу еще раз отметить, друзья, что мы с вами не на семинаре по религиоведению. И до тех пор, пока эти истины не упадут нам глубоко в сердце, до тех пор, пока мы, может быть, прикусив язык, но не начнем вести себя так, чудо не произойдет. Чудо не произойдет. Вы понимаете, ну, масштаб он такой, что Господь создает вселенную, создает землю, создает на земле экосистему, запускает туда животных, рыб, там вот бабочек, я не знаю, комаров, слепней, ос, пчел, там и так далее, и так далее, и так далее. Творит человека удивительного, потом творит жену ему еще более удивительную. И потом говорит, слушай, ну вот одну вещь я тебе говорю, вот туда не ходи, там не ешь, а все остальное, пожалуйста. Настолько мало требует от нас Господь. Но и это мало нельзя не делать. Нельзя не делать. И дальше это между мной и Богом, это между тобой и Богом, тобой, 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 тобой. Это индивидуально. Мы можем только, молясь вместе, помогать друг другу корректировать свою жизнь. Но если Божья любовь не станет центром моей жизни, да не получится ничего. Я уже сворачиваюсь, но на этой неделе много думаю о разнице между жаждой и мотивацией. В прошлый четверг на малой группе Юлия Тарасевич сказала об этом, и я просто, меня прям встряхнуло. Потому что жажда – это забытое что-то. Жажда – это когда, если я не попью, я умру. А мотивация – это то, что можно корректировать. Это то, что можно лепить, как пластилин. Потому что мотивацию можно черпать в методологиях, можно черпать в книжках по личной эффективности, можно черпать в Евангелии, потому что там тоже очень много правильных ответов. И свою мотивацию можно формировать. А вот если у меня в сердце нет жажды по Богу, Если у меня в сердце нет Божьей любви, то вот тут только одну вещь я могу сделать. Я могу упасть на колени и падать на колени до тех пор, пока, вставая с колен, я не пойму, что вот она, любовь Божья пришла, что я наконец-то попил. И что я приложился к источнику, от которого я больше не отлипну никогда. Потому что источник живой воды, который дает Господь, потому что Божья любовь – это жизнь. Все остальное – это смерть. Все остальное – это ложь. И мне, друзья, не интересен религиозный опыт. Мне не интересно быть в правильной церкви, в красивом соборе, среди правильных людей. Мне не интересно улыбаться. Мне не интересно встречаться на молитву и пить красивый капучино, вкусный, дорогой. Мне не интересно с айфончика открывать Священное Писание, потому что все так делают. Нет, мне не интересен религиозный опыт, меня тошнит от него, потому что я знаю с детства правильные ответы. Как и многие из вас, кто вырос в верующих семьях, вы знаете с детства правильные ответы. Только чудо не происходит. Чудо не происходит. Потому что правильные ответы не работают. И как Христос порвался всецело за меня, так мне нужно начать рваться ради Христа. Потому что это не ля-ля тополя, это не бульварная пресса, друзья, это не кино, это не сериал. Это не YouTube-канал с блогерами. Это Божье Слово. Оно может меня поднять. И без него я не поднимусь. В следующий раз мы будем говорить про деньги. Не про те деньги, которые надо пожертвовать в церковь, чтобы она стала красивее, а про те деньги, которые разочаровывают нас, которых нам вечно не хватает. Конечно, правильный ответ – это признание единственного владельца бюджета. Мы знаем правильный ответ, что свои деньги, свою работу надо отдать Господу, чтобы Он начал ими распоряжаться. Но у этого правильного ответа есть много-много-много практических применений. Мы будем говорить об этом. Что нам правильно сделать сегодня? Нам нужно начать открываться для Божьей любви по-настоящему. Для любви, которая не зациклена на себе, потому что Бог не зациклен на себе. Он самодостаточен, но Он занимается нами. Он возится с нами. Серьезно. Своего Сына Он отдает на смерть ради нас. Вот настолько же серьезным нам надо перестать зацикливаться на себе и начать служить окружающим. Настолько серьезно нам нужно научиться, прежде чем служить окружающим, черпать любовь в Боге. Правда уходить молиться, правда уходить читать Его Слово, правда пить из Его источника. Если наша система водоснабжения еще не подключена к его источнику, надо попросить о том, чтобы его святой водопроводчик пришел. Потому что без него все бессмысленно, все только религиозный опыт. То есть это просто вот сходить в церковь, потом попить воды и забыть об этом, а в понедельник вернуться к своей жизни. Только в отношениях с Богом мы можем черпать эту любовь, которая потом поможет нам стать проводниками Божьей любви в отношении с людьми. Я вам говорю, вот ни много и ни мало, друзья, как минимум чудо должно быть в жизни каждого из нас. Как минимум Божье чудо. А максимум он просто великолепен. На максимум у меня даже не хватает воображения. Но это, друзья, наш базовый минимум. Без него не будет нормальных взаимоотношений. И мне сейчас немножко страшно, потому что вот это все я должен начать применять сначала в своей семье, потом в отношении с своими друзьями и потом в отношении с своими коллегами. Но я буду это делать. Прикусив язык, сцепив зубы, я буду искать у Бога покой и нести его себе домой. Я буду искать у Бога любовь и нести ее. Я буду искать у Бога заботу и нести эту заботу людям, которые меня окружают. Сейчас пришло время молиться. Если вы в церкви в первый раз, помолитесь о том, чтобы Господь коснулся вас. Помолитесь о том, чтобы Бог дал вам сил открыть свое сердце для его вторжения. Потому что это единственное вторжение, которое действительно может избавить от страха и действительно может избавить от лжи, и единственное может избавить от стыда. Я предлагаю вам вот эту молитву. Господи, я не хочу больше бояться обидеть и бояться быть наказанным. Я не хочу жить из страха наказаний. Даже если меня в детстве наказывали родители, издевались надо мной, Господи, я знаю, что Ты не такой. Я не хочу бояться наказания. Вытесни мой страх своей любовью. Я хочу быть Твоим детем. Я хочу любить других так, как любишь Ты. Это молитва, которую я предлагаю вам, друзья, нам всем, на каждый день, вот к тем четырем пунктам. Про принятие, про любовь, про прощение, про ценность. Потому что практика этих пунктов и начнет с Божьей помощью исцелять наши взаимоотношения, любые наши взаимоотношения, даже потерянные взаимоотношения. Потому что если мы говорим про Божие чудо как минимум, то нет потерянных взаимоотношений, друзья. Склонимся в молитве. Господи, мы Твои дети, мы Твоя церковь. Мы приходим к Тебе, пораженные этим грехом, который однажды допустили Адам с Евой, который до сих пор остается центром этого мира. Господи, мы просим, чтобы Ты открыл нам свою любовь, истинную Твою любовь. Не знание Твоей любви, а правда, переживание Твоей любви. Пожалуйста, исцеляй наши взаимоотношения. И помоги нам не сдаваться, Господь. Помоги нам. Дай нам сил бежать к Тебе, даже когда ноги не идут. Тянуться к Тебе, даже когда руки устали. Молиться Тебе, когда не хочется. Помоги нам верить Тебе, а не верить лжи, которую мы слышим со всех сторон. Тебе да будет сила. Твоя да будет сила с нами, Господь. Тебе да будет слава в нашей жизни, из наших сердец. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.